Мы с вами вчера подошли к такому периоду нелегкому, 30-37 годы. Хотелось, братья, так вот беседу мы сейчас прослушали с вами об утверждении. Хотелось, чтобы мы с вами открыли несколько мест Священного Писания. Давайте их запишем вместе. Второзаконие, 31 глава. 7 стих и 23. Это наставление Моисея Иисусу Навину. Второзаконие, 31 глава, 7 стих. «И призвал Моисей Иисуса, и пред очами всех израильтян сказал ему, «Будь тверд и мужествен, ибо ты пойдешь с народом всем в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему». И 23 стих еще раз. «И заповедал Господь Иисусу сыну Навину, и сказал ему, «Будь тверд и мужествен, ибо ты ведешь сыну Израиля в землю, которую я клялся им, и я буду с тобою». И книга Иисуса Навина, 1 глава. 6 стих, 7 стих, 9 и 18. Знакомые стихи, да, братья? «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю». 7 стих. «Только будь тверд и очень мужественный, тщательно храни, исполняй весь закон». 9 стих. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся». Сколько раз, братья, написано «будь тверд и мужествен». И в конце 18 стих, только будь твердо мужественный, еще знак восклицания. Вот набирается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, да? Вроде мы могли бы с вами сказать, что-то вроде многовато, да? Ну, 1 раз, 2 раза, 3. Братья, в деле Божьем нужна твердость? Или тут образованность, вот, смышленность? Что тут нужно? Или говорливость? Казалось бы, вроде такой род служения, что... Ну, где ж тут твердость применять? Сколько было поручений Иисусу Навину, когда войти, если изгонять, то твердую рукою. Если Бог сказал, уничтожь все живое, да не дрогнет рука твоя, что ну, это красивое, это приятное, может, оставим. Или, помните, там случаи были, царя разрубить. И Самуил говорит одному юноше, ну, разруби его. Да тот говорит, не могу. Самуил взял и разрубил царя Гага пред Господом твердую рукою. Помните, когда начальники склонились, Иисус Навин поставил ногу на их шею, говорит, всем начальникам, подойдите, станьте ногой на их шею, твердой ногою. Кто-то, может, думал, я знаю, сегодня я ему, завтра он мне, может, лучше не наступать. Иисус говорит, наступай. Так всегда будет. Вот вы будете тверды у Господа, и Бог всегда будет так делать с врагами вашими. Всегда. Приходилось вам, братья, в жизни, в служении Господа твердости просить, когда нужно встать, сказать, а язык что-то отнимается, или что-то там надо вот так твердо, нога не имеет, рука не имеет. Как хорошо, когда Господь приходит на помощь и укрепляет, и что-то очень твердо, открыто возвещается. Как оно приятно слушается и смотрится. Когда-то помню, на работе начальника вызывали недели две подряд в райком за меня. Смотрю, приходит, лица на нем нет. Там один раз приходит и говорит мне, теперь, говорит, ты уже пойдешь туда. Я понял, что это уже будет непростой вызов. И пока шел до этого райисполкома, молился всю дорогу непрестанно. Я понимал, что-то там не то уже ждут. И вот в кабинете этот председатель по совету по культам начинает мне, когда ты это законодательство будешь исполнять? Сколько вот одно, другое, третье? Ну, я ему объясняю своей стороны. А там смотрю, под стенкой ходит человек, нервничает. Сюда, туда, он вклинивается в разговор. Я говорю, извините, а кто вы вообще будете? Почему вы вклинились в разговор? Он подходит, достает удостоверение, так мне раз бросает на стол. Читает там, подполковник КГБ такой-то, такой-то. И потом наклонился и таким злым и холодным взглядом посмотрел мне прямо близко в глаза, который такого взгляда я никогда в жизни не видел. Такого злого и холодного. И, братья, взгляд выдержал. Я вообще человек такой, ну, не сильно твердый. Характером там или телом. Но я потом думал, как хорошо, что Бог положил на сердце молиться всю дорогу. и что есть такое вот наставление у Господа, твердость. И если мы ложим в сердце своем отстаивать дело Господне твердо, то Бог делает нас мягкими, даже твердыми делает. Он нас делает. И он потом мне говорит, ладно, хватит с ним разговора, сейчас я буду с ним заниматься. Братья, нужна твердость. В деле Господнем очень нужна твердость. Вот в это время, когда уклонились вот и руководство баптистов и евангелистов в сторону, когда уже ходили, докладывали Тучкову все. И тайна церкви фактически, можно сказать, уже, да какая же там тайна, если столько у него осведомителей, там сотни, вот мы с вами вспоминали, тысячи. По Славгородскому уезду было 1000 осведомителей, это удивительно. Вроде до одного там хватит на группку, на церковь, нет, по несколько человек, десятками засылало. И вот помните фильм Веня Хорев, ну вот этот диафильм по документам архивов, такой фотографии сестры, и вот ее спрашивают, церковь-то там где-то душ 20, и доносчиков было 4. Ну, что они знали? Все знали. И сестру спрашивают, что у вас проповедник церкви? Она говорит, не скажу, это тайна церкви. И вот добивались с нее неделю, скажи, кто проповедник? Допрашивали ее там конвейером день и ночь, не давали ни спать, ни отдохнуть. И вот фотографии до допроса и фотографии после допроса. Такое впечатление, что она постарела лет на 20. И посидела, и морщины, и лицо сникшее, и замученное окончательно. Кто проповедник? Не скажу. Это тайна церкви. Расстрелять. Приговор проведен в исполнении. И вот, братья, те, которые должны были хранить эту тайну, вот старшие, избранные, вот в руководстве, уже ходили и что только спрашивали, все сами туда носили. Уже как будто для них тайна была не тайна. И вот Господь избирал вот такие немощные сосуды, укреплял их до конца, и они эту тайну не отдавали, не отдавали. Вот на таких незаметных, как бы, ну, не выделяющихся ничем, но это тот камешек, на который Господь еще опирался, он стоял в духовном здании. Враги хотели бы, ну, совсем разрушить это здание. И вот Господь на них опирался, еще дело Господне стояло и дальше продолжалось. По вопросу, братья, тайны церкви хотелось, чтобы записали вот этих вот два места. 1 Тимофея 3:9 и притча Соломона 11:13. Вам известны эти места. Перед крещением вас учили хранить тайну церкви. Братья, наставляли вас, братья, хранить тайну церкви? Или это только в годы гонений? Я слушаю, вот и мне часто братья звонят, и я слушаю, что по телефону братья разговаривают. И уже частенько уже и братья на меня сердятся. Я говорю, ну мы же завтра встретимся. Ну и поговорим все то, что ты вот сейчас по телефону порываешься рассказывать. Нет никакой нужды, мы же завтра встретимся, все расскажешь. И чувствую, что привыкли все по телефону говорить. Я поднял вопрос уже дома в семье, убираем вообще телефон из дома. Мне больно, когда братья по телефону говорят то, что нельзя говорить. Я говорю, когда встретимся с братьями, помолимся, тогда поговорим. Хотелось бы, братья, чтобы были немножко осторожными и помнили, что все ж таки тайна церкви нам вручена. Тайна церкви нам вручена. Есть то, что, конечно, ну никак без этого, позвонил, надо что-то говорить, но есть, говорят, ну точно лишнее. Можно вот при встрече потом поговорить. Хотелось, чтобы хранили, братья, вот эту тайну. Я хотел вам прочитать немножко заметки из наших журналов. В те годы гонений, конечно, и правитель был жестокий, этот Сталин, и чекисты его порой были совсем бесчеловечные. Не можем эту часть никуда деть, это было. Было и уклонение руководящего состава, тоже было. Но, братья, а была ли готовность самих членов церкви, ну, вот к этим трудным временам? Как понимали, вот, уверовать во Христа, жить на этой земле. Какой образ жизни? Иногда детей в лагере спрашивают, скажите, вот папа и мама вас выращивают для сладкой жизни или для горькой жизни? Дети улыбаются, даже расшифровки говорят, для сладкой. Небольшое богословие мы разбираем. И уже мальчики некоторые понимают, о чем я их спрашиваю. 10 лет, они меня очень хорошо понимают. А мы с вами, братья, вот, ну, взрослые уже, на какую настраиваемся жизнь? Я вам хотел прочитать вот Вестника спасения номер 3, 63 год. Из письма брата Узника. Он пишет домой. Как и всякому человеку, хотелось свободы, но с другой стороны, страшно было подумать, что меня могут освободить. Не жаль мне того времени, какое я пробуду в вузах. Жаль будет, если я не научусь тому, чему должен научиться. Я одно желал и теперь желаю, чтобы была его воля, его пути, легкий или тяжелый, меня это не тревожит, но чтобы только идти его путем. На суде я не мог быть печальным, потому что это путь Господа. И я хочу идти этим путем столь же радостно, как и в служении на свободе, силой Господа. Не просите, чтобы я встретил меньше страданий. Господь может ответить, но тогда мне придется испытать потерю драгоценностей, потерю части богатства, которое я призван вынести отсюда для обогащения моего и вашего. Сейчас для меня в основном время собирать среди унижений, наедине со Христом. Приятное письмо, братья? Приятное. Не пишет, что, братья, тут вши, клопы, вот похлебка, а вы там торты кушаете на свадьбах, ну, поймите же, вот, вспомните там меня или... Ну, никак. Очень так смиренной душой воспринял. Господь, пришло время, ввел меня в страдания. Я их принимаю. Какие будут, тяжелые или легкие, какие Бог отмерил. Не молитесь, чтобы облегчились. Сколько Господь отмерил, чтобы этой меры я их и принял. Молитесь только, чтобы я научился тому, ради чего меня Господь сюда привел. И тогда я духовно обогащусь, и я буду богатый, и вас буду обогащать. Мне очень понравилось, братья, вот это письмо. Я так себе немножко выписал. Ну и хотел немножко прочитать вам из биографии Николая Ерофеевича Бойко, частичку его биографии. В одно время так его часто бросали в ШИЗО, это штрафной изолятор. За 6 месяцев он отбыл 10 раз по 15 суток. 6 месяцев то 180 дней, 10 раз по 15 то 150 дней. Значит, и 180 дней, 150 был. Значит, выходил какой-то день, 2, 3, 5 и опять, и опять. А там кормят день похлебка горячая, а день только кипяток и черный хлеб. Он все эти 10 сроков через день постился. И они так подкараулили, ага, он сегодня постится, сегодня баланду проносит, отказался. На другой день, ага, не постится, на другой день только хлеб и воду. И вот получается 150 дней, через день хлеб. И черный хлеб и кипяток. Почему он так решил, братья? Это же фактически приговор к смерти. Вот послушайте, что он пишет. Господь мне открыл, если меня сломают, то таким же изолированным методом, таким же нападком подвергнут всех искренних служителей узников. Я просил у Господа силы лучше умереть верным, но не сломаться. Он понимал, что если его здесь сломают, они мгновенно созвонятся, соединятся, скажут, вот такой метод пойдет. И будут там ломать, там ломать, там ломать. Поэтому он просил, Господи, лучше я вот здесь умру в этой камере, но чтобы умер не сломленный, чтобы у них руки опустились, но не наши руки, чтобы опустились. Братья, в какой богословской школе учат вот этим урокам? Ну вот как сестра, там уже конвейерный допрос и прочее, не скажу, кто проповедник. Да у них там уже расписано и каждая проповедь, кто проповедовал. А я вам не скажу, кто проповедник. Это тайна церкви. В какой богословской школе братья учат вот этому? Или в какой вот даже книге, вот мы сейчас богаты книгами, библиотеки целые. Это, братья, учит сам Дух Святой. Учитель, который наставит вас на всякую истину. Откроет в помышлениях о народе Божьем, положит на сердце, силы даст совершить. Дух Святой, который живет в теле церкви. Когда мы попали в Бухарест Библейский институт, ректор так расположился, что разрешил нам провести урок со студентами, старшими курсами. Мы избрали тему «Неписанное Евангелие». Ну, богословом, какую тему сказать? У них там уже сотни тем прошли. Вот молились так и решили, ну какое неписанное Евангелие? Ну где написано, например, поститься там 17 дней или 23? Ну нигде же не написано, нету. Ну мы рассказывали случай, почему братья постились. Или вот брат Храпов 29,5 лет в лагерях, а семья? А еще сколько на нелегальном был? Ну а где ж так учат, что вот совсем почти забыл семью и вот так вот все на Ниве Господней? Тоже нету. Ну и вот такой проводили урок. И смотрели, какая реакция у студентов. Кто слушал внимательно, кто равнодушно. А я смотрел на одного, он все спускался ниже, ниже, ниже. Думаю, я в конце беседы сейчас под парту залезет. Ему стало страшно. Мы поняли, ему стало страшно. До сих пор их учили в таком виде. И вдруг мы рассказываем, еще вот такой есть евангельский путь, и вот такое подвязание. И им стало страшно, а вдруг им что-то придется. В конце ректор говорит, так, ну все, братья, это... У них там было, братья, а у нас есть своя программа. Давайте продолжаем заниматься дальше. Это у них было. Ну, еще списывают на что. Ну, это вот при атеистах было. При демократах так не будет. И это там в России было. Здесь, в Румынии, так никогда не будет. И тот уже распрямился, и их уроки пошли дальше. Братья, в институтах этому не учат. В институтах этому не учат. И мне приятно, что вот на таких... простых братских курсах, если мы с вами глубоко в сердце принимаем вот эти истины Господни, будем совершать такой труд, может быть, сказать подвиг будет большое слово, но тогда, когда Господу будет нужно, я не сомневаюсь, что у Господа найдутся братья, которые встанут и сделают, или защитят, или в проломы встанут, потеряют много, но они встанут. Пойдем с вами дальше уже. По нашим годам. Значит, мы с вами примерно так до 35-го года дошли, когда пришло труднейшее время. 32 по 37 огласили пятилетку атеизма. Мы с вами вчера записали, да? 32-й, 37-й год. Где-то так даже в мирских историях и не фигурирует. Это был как бы немножко по секретной линии спустил Сталин. Не обнародовать, чтобы за границей узнали, что борьба. Первый год – закрыть все церкви и общины. Второй год – ликвидировать все семейные ячейки. Уволить всех верующих с предприятий и учреждений. Вы хотите писать? Да? А я думал, пишем тогда, братья. Закрыть все церкви и общины. Первый год. Второе. Уволить всех с работ и запретить всю литературу. Да. И ликвидировать все религиозные семейные ячейки. Понимаете, что такое семейные ячейки? Где-то была вся верующая семья. И когда закрывали молитвенный дом, то потихоньку к ним собирались. Значит, вот это ликвидировать. Уволить всех с работ и запретить всю духовную литературу. Третий год интересный, братья. Активизировать работу безбожников. Вы в курсе дела за вот этот союз безбожников? Какой он был нехороший, братья. Активизировать союз безбожников. Это что же Ярославский, Кубельман, еврей? Например, на Пасху что они делали? Брали чучело Магомета, чучело Будды, Конфуции и Христа, вот эти члены союза безбожников, носили по улицам со свистами, с криками, с плясками, вот, и потом проносили на центральную площадь и раскладывали костер, и все это кидали в костер и сжигали. Ну и вокруг пели там комсомольские песни. Это жуть какая-то. Какой-то сатанизм какой-то, вот, который в сегодняшние дни мы с вами чувствуем его. Дух такой был. Вот это делалось. Вы в курсе дела, что вот в первые годы советской власти открыли памятник Иуде в Москве. Потом опомнили, все начали уже пальцами показывать и тюкать, убрали его. Потом в 30-е годы дали идею, как сделать, чтобы день воскресенья, ну вот ликвидируем собрание, все, ну слово воскресенье остается. Сталин дал команду 7-дневную неделю перевести на 6-дневную. 5 дней работать, 6-й отдыхать. Одни воскресенья заменить день Маркса, Ленина, серпа, молота и звезды. Стереть слово воскресенье, чтобы не существовало. Ну а как же вот говорят 1933 год от Рождества Христова? Ликвидировать. Летоисчисление начинается 7 ноября 1917 года. Потому что коммунизм все равно пойдет по всему земному шару. А это уже новая, вечно неистребимая эра. И вот это, братья, вот такие безбожные заносы, идеи, вот в это время стали выходить как с-под земли, как из ада стали выходить. Значит, активизировать работу безбожников. Выслать из союза всех, кто откажется сложить священнический сан. Интересный пункт, не правда ли? Выслать из союза всех, кто откажется сложить священнический сан. Да, кто откажется. Братья, Сталин сам учился в духовной школе. Он понимал, что служители священников, которых сломили или которые дали подписку, они уже не священники по духу. Он это понимал. Он это понимал, что по названию они остаются, по духу они уже не священники. Какой-то тоже какой-то сатанинский дух. Но если кто-то известный, не сломать его, не на подписку, не уговорить его, отправить его за границу, чтобы священством было в стране покончено. Понимаете, что у него за план был? Это не то, что пахнет тут юридическим или политическим уклоном. Тут чисто духовная борьба выходит на арену. Четвертый год все церкви, синагоги, молельни передать местным советам. Ну, здания имеется в виду. Значит, все молитвенные здания для кино, для клубов, для складов, для детсадиков. Все молитвенные дома любого вида. Пусть там синагога или мечеть, или молитвенный дом. И для детсадиков, братья. Я никак не мог понять, почему в годы гонений братья от нас предупреждали не носить детей в детсадик. Для меня, например, как молодому верующему, не совсем доходило. Ну, вроде, ну, а что, если понесем? Ну, а что так? А сейчас, вот, когда уже копаю историю, если у них дух такой был, специально в молитвенном доме дети, чтобы не учились славить Бога, а сделать детсадик, чтобы безбожнику в этом же здании выращивать. Понимаете, в чем суть? Но теперь открывается, да, теперь понятнее, что братья предупреждали по духовной линии, лучше не носить детей в детсадик. Вот в этой книге есть борьба, сильная борьба за молитвенный дом, когда в молитвенном доме хотели сделать бюро союза безбожников. Братья, какое место Писания вспоминается? Даниил вспоминается. Вспоминается книга Даниила. Если взять юношей из еврейского народа, то переименовать их, переменить одежды, пищу и занятия, какое-то такое удовольствие, непонятное какое-то, адское. Но пусть бы набрал бы из других языческих племен способных юношей и учи их. Нет. У них вкус такой, вот именно с иудейского народа переделать полностью халдеями. И у них какое-то вот другое удовлетворение. Помните, царь Вартасар устроил пир, да что у него не было сосудов самых изысканных, там, дорогих, крупных. Приносите сосуды с дома Божия. Они, может, были даже проще по виду, чем другие. Нет, попите меня с тех, которые с дома Божия. Понимаете, вот суть какая. Вот у них такой вавилонский вот этот дух. Не просто там убрать Божье, не просто его разрушить, ликвидировать, а сделать так, чтобы оно или в духом надломилось, или еще начало служить как-то наоборот. До сих пор к свету служило, а теперь сделать служителем тьмы. Ну вот такой примерно просматривается, братья. Ну и пятый год, последний год. Искоренить понятие о Боге из сознания народа. Это к 37-му году. Искоренить понятие Бога из сознания народа. Сталин ставил примерно такую задачу, что больше в стране не осталось человека, который что-то говорил бы о Боге или распространял о Боге, или открыто говорил о Боге. То есть люди со словом «Бог» на устах, чтобы вот это понятие было ликвидировано полностью, полностью. Когда в 1937 году затеяли перепись населения, когда доложили правительству цифры, сколько людей, кто-то боялся написать, что я верующий. А сколько уже написало, что я считаю себя верующим? Когда доложили им цифры, то один из правителей, Бонч Бруевич, воскликнул: «Так кто победит в нашей стране, баптисты или коммунисты?» Он на правительственном заседании поставил вопрос. Вот, говорит, 5 лет борьбы, и вот цифры. Так кто, говорит, в конечном итоге? Они же растут, растут. Вот поэтому, братья, Сталин уже рассвирепел и дал вот это вот подписку, ну, как бы предписание, вот это указание, секретные планы отпустили. Сколько уже начинать расстреливать, сколько начинать убирать. Вот в феврале-марте был пленум ЦК ВКПБ, докладывал Жданов, что религиозные организации – это враждебные элементы. И вышел приказ наркома внутренних дел Ежова. 00447 31 июля. Начало операции по уничтожению сектантов, главных зачинщиков всякого рода антисоветских диверсионных преступлений. Значит, начало операции по уничтожению. То есть, как бы пришли к выводу, ну что ж, 5 лет боролись, а смотрите, еще чуть не больше, чем в начале пятилетки. Тогда издали приказ физически уничтожать. И пошли вот эти вот массовые аресты, вот что мы вчера с вами вспоминали. Бутово, там Донское кладбище, Левашовская пустошь, ну и многие другие места вот по стране, где были. Началась, братья, очень сильная антирелигиозная кампания. Я так вам хоть чуть-чуть кратенько почитаю. Вот эти уже с 29-30 года в прессе началась массовая кампания против верующих. Ну тогда еще телевизора не было. Что было самое авторитетное для людей? Газета. Даже радио еще не было во всех селах. Но газету старались, чтобы дошла везде. Что стали писать? Кто вот эти сектанты, баптисты, евангелисты, менониты и прочие? Первое. Классовые враги. Они поджигали хлеба, стреляли в активистов, истязали сирот и батряков. Второе. Совратители молодежи. Вербуют молодежь. Третье. Вредители и убийцы. Пороли батраков, некоторые до смерти. Подрывали колхозы. Четвертое. Развратники, пьяницы, сифилитики. Братья, в то время в газетах вот этот приводит документы. Такие описывали факты, что у меня в голову не вмещается. А тогда вмещалось. Что какую-то там женщину она уверовала, а потом там все братья там хором там ее насиловали и прочее. В то время вот это писали, что благодаря баптистам все село распространилось, стали все сифилитиками. Вот врачи не принимают меры. Я не помню такого даже в 60-е, 80-е годы. Ну, тоже лили грязь. Но такого уже оголтелого вот обвинения не было, как в 30-е годы. Мракобесы и фанатики порют детей, крестят в болоте, стоят на пути прогресса. Прокаженные, значит, публично отрекаются от родных и близких. Вездесущие враги, они создают тайные христианские школы, не участвуют в выборах. И молитвенные дома – это штаб-квартиры контрреволюции. Ну, когда объявили, что штаб-квартиры контрреволюции, тогда, конечно, все пошли люди. Я вспоминаю, вот Михаил Иванович рассказывал, мы с вами вот пишем, будь твердым, мужествен. В те годы вот было такое понятие, там гоняли троцкистов, врагов народа, там зиновьевцев, бухаринцев, потом убили Кирова, ну по заданию Сталина же и убили, потом объявили, что вот это враги народа, его застрелили, давай снова ловить врагов народа. Ну и собирали рабочих на заводе, объявляли очередного врага народа, и надо было собирать подписи рабочих. А брат работал рабочим на заводе, ну вот, кончили речи, там, представили обвинение, так, сейчас подходите по очереди, по цехам подписывайте. А брат встает, тут сидит же тысячи рабочих, говорит, а я подписывать не буду. Ну, представляете, там, немая сцена. Как это ты подписывать не будешь? Он говорит, я этого человека не знаю и не имею права лишать его жизни. Я не знаю, вот, ну, действительно так, как вы говорите, или нет. Ну, есть же суд, который разбирается. А прямо вот с ваших слов лишать его жизни я не буду. Как вы думаете, дошел он домой? Нет, он не дошел домой. Тем более, что это в присутствии рабочих. Он не дошел. На третий день его расстреляли. За такое открытое. Ну, Михаил Иванович говорит, он мог просидеть молча. Да? Ну, в этой толпе там подписало 5000 или 5001. Ну, кто бы там считал бы? Где-то там протолкался бы, вышел. Я же не подписывал. И пошел бы тихонько домой к жене, к детям. Или мог бы подойти начальнику на ухо объяснить. Понимаешь, я вот верующий, так и так, я не буду. Говорит, ну, вот почему он так сделал, братья? Трудно даже объяснить. Ну, вот так он понял, что я священник, если в это время вот такого нагнетение вот этого всего тьмы, неправды, лжи и над верующим, и над неверующим, он почему-то посчитал, что надо встать твердо и сказать вот такую святую истину. Она ему стоила жизни. Вот такие твердые, мужественные братья, они всегда вставали. Они, ну, всегда они у Господа есть. В любой период времени, какое бы ни было уже совсем отступление, совсем опустошение, там, враги уже там, язычники хозяйничают во святилище. Но, братья, вот эти твердые Господни, они всегда были, есть и будут. Всегда. Что, братья, дальше было? 33-й год, мы вчера с вами вспомнили, когда уже арестована была верхушка баптистов, которые остались, Тимошенко, Дацко, Одинцов. Тимошенко из лагеря не вернулся, Дацко из лагеря не вернулся, Одинцова расстреляли. Остались вот эти двое в руководстве баптистов. Кто запомнил их фамилии? Бондаренко и Колесников. С 1934 года становится во главе НКВД Генрих Ягода. С 1934. Знакомая фамилия? Нарком внутренних дел. Почему мы его вспоминаем? Он создает особое совещание, тройки. Это он родил. Особое совещание тройки НКВД. Генрих Ягода. Я смотрел его фотографию, братья, я удивлялся. Низенького роста, худенький, лицо чернявенькое и самое невинное взгляды лицо. Если мне кто-нибудь показал, так сказал, я, ну, верующий человек. Ну, такой невинный, такой личико, взгляд такой. Но какой он был жестокий внутри. Потом я уже узнал, что Сталин специально выбирал маленьких вокруг себя, чтобы себе казаться великим. Он действительно на голову ниже был и в два раза худее телом. Ну, Сталин перед ним, конечно, был действительно великим. Вот они гуляют там по набережной, вот эту фотографию смотрел. Так уже запускали вот эту машину массовых арестов, понимали, что никакие суды, там, следствия, прокуратуры не будут успевать разбираться. Надо что-то придумать, чтобы быстрее двигалось. И он учреждает вот эти тройки НКВД. Вызывали человека, там допрашивали, как допрашивали, били, обвиняли, 3 человека подписывали, и все, пошел. Или 10 лет, или 15 лет, или на расстрел. Сразу после этой тройки в дверь и пошел своим путем. Суда уже никто не ждал. В 1935 году, я интересно, вот этот дедушка Савинский, я вам показывал эту дедушку в первые дни, который сейчас считается летописец Баптистского братства. Самый такой историк, вот из историков уважаемый. А я посмотрю, что написал дедушка Савинский за Бондаренко и Колесникова. Он написал свои истории. Их расстреляли за то, что не хотели сотрудничать с советской властью. Я думаю, слушай, дедушка, ну надо же быть правдивым, раз ты историк. Так же нельзя. Они же оба были сотрудники. И по документам, они когда выпили по 100 грамм, проболтались друг другу, что они оба работают. А на другой день протрезвились и пошли друг на друга донесли. Их обоих в 1935 году отправили на Соловки. Ну там еще немножко их использовали, и в 1935 году их обоих расстреляли. Вот такой конец. Но не за верность, братья, не за верность. Генрих Ягода, историки рассказывают, до того увлекся вот этим гонениями, что сам придумал орудие пытки какой-то изощренной, я не знаю. Но у меня фотографии средневековых пыток орудий есть. С собой все цветные, которые инквизиция применяла. Но Генриха это Ягода, который изобрел, не знаю, ни фото, ни рисунка не видел. Но говорят, что-то изобрел такое еще, чего не было в средние века. Это он готовился, братья, для гонений. Готовился для гонений. Но в 36 году его сняли. Это 1 ноября стал Николай Ежов. Вышел на смену со своими. Так он этого Генриха Ягоду первого пытал на этом станке. Вот так, братья, поворачивается колесо истории. А? Николай Ежов стал с 1 ноября 1936 года. Ну вот в то время ежовые рукавицы так в газетах рисовали, что вот капиталистическая гидра будет в ежовых рукавицах. Так и рисовались ежовые эти рукавицы. Начался вот этот новый период жестокости. 29 июля 1936 года по инициативе Сталина утверждена секретная инструкция о допустимости применения любых методов следствий шпионам, контрреволюционерам, белогвардейцам, троцкистам и отъявленным врагам народа. О допустимости любых методов следствия. Ну, конечно, сюда же попали и верующие. О недопустимости любых методов следствия к врагам народа. Какие братья применяли в то время методы следствия, которые попадали наши братья? Ну, избиение. Это уже старый метод, так сказать. Угрозы в отношении членов семьи и близких. Братья, что только не практиковали. Рассказывают, записывали, там, подделывали голос жены или кого-нибудь, и тут вызывают в камеру, вдруг в соседней камере душераздирающий голос его жены, как предсмертный крик, и смотрят на его реакцию, и снова начинают мотать душу его допросами. А что брат должен думать, что там произошло в соседней камере? Часто подделывали, но были случаи, когда и избивали жен или детей, те кричали вот таким криком диким, и потом, чтобы до его души доходило, чтобы сломать все ж таки. И вот такое практиковалось. Конвейерные допросы. Несколько суток без сна. Следователи допрашивающие менялись, потому что уставали. А человеку допрашивать не давали, ни спать, ни кушать. До чего доходило? Падали без сознания. Опухали лица. Падали в истерики. Доходили до того, что уже не соображали, что вообще спрашивать и что вообще отвечать. Потому что человек и измученный, и измотанный, и уже и без сна, и без питания. Ну сколько он может выдержать? И вот в это время подсовывали, какие-то данные добивались, подписывал. Вот таким образом было. А потом еще практиковали, братья, такие методы. Выстойка. Стоять долго времени, не двигаясь. Сколько? Сутками. Обычно на вторые сутки отекали ноги, и начинала лопаться кожа. На вторые, на третьи сутки. Ну, в зависимости от здоровья. Двигаться нельзя было. Или практиковали высидку. С сажали на краешек стула. 37-й, сам год 37-й. Что тут мы с вами можем пометить, братья? Массовые расстрелы. Арестован 88-летний брат Каргель. 88 лет было ему, когда закрыли в этот холодный подвал, без стула, без кровати, с сырым, мокрым полом холодным. И там с ним держали... 88 лет ему было. Значит, когда вызывали к следователю, то ломали его угрозы, что расстреляем твою дочку. Она здесь в соседней тюрьме, в соседнем городе. А он там... Он там был с многими братьями. Братья понимали, что с этой камеры один выход, только на расстрел. Все это очень ясно понимали. Но когда проходило время ночного отдыха, они говорили: Иван Вениаминович, нам уже все равно под расстрел. Мы уже ляжем, как ляжем. Ты хоть нам немножко на нас сядь или приляг, ну хоть отдохни немножко. Есть надежда, может, тебя еще выпустят. Он говорит: братья, да сохрани меня Господь, чтобы я отдыхал на живом человеке. И так садился на сырой пол вместе с ними, так дремали, так немножко отдыхали, сколько могли. Но когда выводили на прогулку, он во время прогулки утверждал братьев из Писания. Вот мы с вами стихи брали в начале беседы. Будь тверд и мужествен. Вот, братья, где сохранилась святая верность, праведностью, вот в путях, хождении путями Господними. Бог в таком возрасте, в таких условиях его не оставлял. И он еще находил силу утверждать братьев. И всех тех, которые были в камере, все пошли под расстрел. Одному заменили 10 или 15 лет, он остался живой и пишет свои воспоминания за эти дни пребывания в этой камере. Потом через 17 суток дедушку Каргеля отпустили. Ну, посмотри на его состояние здоровья, правда, много времени и не прошло. Много времени прошло, они поняли, что он уже долго не протянет. Вот это, братья, 37-й год. Массовые расстрелы. Тут, если начнем с вами писать цифры, цифры тут жуткие, цифры жуткие. Есть такая книга «История Карагандинской церкви», она у братьев Германии на русском и у братьев Средней Азии немцев на русском, первый том, то там приводит очень хорошие цифры и факты по документам по всем этим годам, сколько арестовано, сколько расстреляно, с 30 до самого 53 года, ну, там приводят архивные данные. Что мы с вами запишем по 38 году, хоть кратенько? Сослали на 8 лет Житкова, помните по фильму? По книге «Счастье потерянной жизни» Храпов с ним встречается в одном магаданском совхозе, дедушку с бородой. И Кареву посадили на 5 лет. Что интересно, братья, в руководстве остался только Орлов Михаил Акимович. Его никто не сажал, никто никуда не трогал. Это такой был человек, когда началась война, и немцы пошли такими темпами, что Сталин понял, они, наверное, скоро зайдут в Москву. То тихонечку все правительство вместе с Сталином, с Мавзолеем, со всем переехало в Ульяновск, втихаря. Никто не знал. Все туда исчезло. Когда он выступал, все думают, что он выступает с Москвы и так далее. Он, все было там уже. Все архивы, все эти министерские, циковские, все было срочно туда переправлено. Так со всей вот этой бригадой поехал только Орлов. Понимаете, вывод какой напрашивается. Его взяли туда с собой, а там только избранная верхушка поехала. Но Орлов поехал с ними. Но потом, когда уже битва под Москвой, победа, потом уже все это потихоньку вернулось обратно. Так интересно, братья, Орлов был в Москве. На Маловузовском переулке молитвенный дом не закрывался. Ну, известный адрес, Маловузовский переулок 3, канцелярия СЕБ. И уже верхушки евангельских христиан не было. Руководства баптистов уже не было. Все закончилось. Остался Орлов и собирал вот эти все недобитые остатки всех оставшихся союзов и церквей. К нему кто только приходил в молитвенный дом, пожалуйста, приходите. А мы с евангелистов, приходите, мы с бантистов, приходите, с менонитов. И все вместе молились, он руководил собранием. И вот когда уже в 42-м году ему дадут задание организовать временный совет и готовит 44-й год официально СЕБ. Так удивительно, срочно привезли в Москву Житкова с ссылки и Карева из лагеря. А по законам 30-х годов, если брат-служитель был судимый или был в лагере, больше никогда не имел права участвовать в служении в проповеди. И так это осуществлялось. То есть один раз попал в эту молотилку, все в сторону, в сторону, в сторону. И вот встает вопрос. Карев из лагеря как попал прямо в самый верх в канцелярию в Москву? Житков со ссылки, попал тоже прямо в канцелярию в Москву. Ну и само собой, понятно, напрашивается вывод. Значит, была подписка. Была подписка. Уже время помолиться, братья. Вот мы с вами, братья, рассуждаем о вот этих трудных временах. Что вы отмечаете себе в сердце? Какой вывод у вас? Ну вот так вот, этот урок записи, потом мне хотелось, чтобы кто-то подчеркнул там красной линией, и вывод. Какой вывод, братья? Какой бы мы с вами сделали вывод, хоть предварительный? Ну, не молиться, чтобы Бог никогда Сталину не допустил. Я знаю, кого он... А? Готовить себя к горькой жизни, твердости учиться. И учиться, братья, хранить святилище сердца своего, хранилище вот церквей наших, братства нашего, дабы ничего не проникло. Потому что оно, когда что-то проходит или пропускает, оно потом начинает хозяйничать и разрушать. И потом уже никто ничего не может сделать. Это уже поздно. Это уже поздно. Печально, что вот в те годы Федеральный союз баптистов писал прямо письмо. Я хотел вам его зачитать. Время же трудное. Братья и сестры что-то ждали со стороны братьев. Ну, что они хоть напишут, что они скажут, или чем они ободрят нас. Вот слушайте, значит, это письмо Федерального союза баптистов. За последнее время в отношении к нам органов советской власти, к нашему великому недоумению и печали произошел по неизвестным для нас и во всяком случае не могущим иметь место в нашей среде причинам крутой поворот. Вот это ответили и ободрили церкви. Многие же спрашивали, братья, что делать? Почему это происходит? Что вообще дальше будет? Братья отвечают, не знаем, это не от нас зависит. И такой неожиданный вот крутой поворот, но нам неизвестно, почему оно произошло. Вот это, братья, самое страшное. Это самое страшное. Не понять не могли, что произошло, не проанализировать, ну не признать. Вот непонятно, сами не знаем, другими словами, что происходит. Как хотелось, чтобы мы с вами темы были бодрствующими священниками, когда видели, вот беседа была, что доброе, что худое. Чтобы нам с вами ходить только в добром. Аминь. Еще помолимся, братья. Беседа перед молитвой. Апостол Павел писал, напоминаю вам, братья, Евангелие. Оно, братья, новое, оно и старое, снова новое. Вот эту истину быть твердым, непоколебимым до смерти, мне очень хорошо запомнилось, так учителем своим считаем Сильвестра Харламповича Цуркану. Он, когда услышал, что инженер покаялся, и там с квартиры, с работы, то стал заходить к нам в гости. Так вот эти его беседы ободряли меня больше всего. Не унывай, брат, еще увидишь, говорит, как интересно ходить со Христом. Унывал сильно. Жить негде, работать негде. Поселились там мы с женой в этом, на краю города, где цыгане, где камыши, вода. Вот там 7 лет с цыганами вместе мы жили. Они у нас спали там, так вместе хлеб делили. В сегодняшний день все здороваются. И он проходил туда и подкреплял меня. Он не был сильным богословом, братья. Не был сильным. Но такой был твердый, вот сам ростом маленький, но когда станет что-нибудь за истину, как будто он железо сделанный, такое впечатление. Вот. Никуда его не сдвинешь с места. А про румынах били жестоко тогда. Тогда не было там суд, следствие. Тогда приходил жандарм, вытаскивал тот шомпол. Знаете, что такое шомпол? И вот этим наказывал. Его один раз побили в участке ногами так, что шеф уже озверел, уже сами жандармы его тянули. Говорит, что ты делаешь, это же человек. Вот. Но он думал, что все. выходили его, а потом второй раз его положили на скамейку, провязали и шомполам из спины, сделали кашу. И туда же бросили, и шеф выдал справку. Судить, штрафовать не надо, он все равно больше 3 месяцев не протянет. Но братья и сестры еще его выходили. Он выжил. Но такой был твердый. И вот когда в 46-м году уже вот эти перемены, повезли его в Москву с надеждой, все-таки он авторитетный, уважаемый был там в Молдавии. Хотели поставить его так, потихоньку, старшим по линии всех Б. Ну и везут его к полномочию на беседу и по дороге инструктируют. Сергей Харлампович, понимаете, вот законы такие, вы не забудьте, что вы живете в Советском Союзе, а здесь такие законы. Все то слушает, слушает. Да что я в Советском Союзе живу, это ничего, лишь бы Советский Союз во мне не жил. Полномочный говорит, кого вы мне привезли? Уберите его, не годится такой. Вот кто его учил вот этой такой чистоте и твердости, братья? И когда он приехал домой, послали за ним 2 чекистов застрелить, где найдут. И вот с тех пор он стал скитаться, с 46 до 53-го. По лесам, по чердакам, по сеновалам. Вот такая жизнь, братья, была. Кто его учил вот этой вот твердости, вот этой линии богословия? Мне моя мать теща рассказывает, такие были жестокие румыны. Один раз набрали братьев на расстрел, и уже ждут, что утром будут выводить, а ночью жена прибегает с ребенком на руках к солдату. «Пусти меня к мужу». «Нельзя, ты понимаешь, там все уже суд, приговор». «Пусти меня к мужу». «Да ты понимаешь, какой приговор, завтра будут выводить на расстрел». Она говорит, «Так и я хочу вместе с мужем». Он говорит, «Как? И с ребенком?» Она говорит, «И с ребенком». Так вот солдат пошел к шефу, слушай, говорит, убери меня с этого поста, потому что мне руки слабеют, я сам стану баптистом. Я не понимаю, что это за люди. Ну вот так истину в простоте сердца тогда усваивали, что это честь от Господа вот такой смертью перейти туда и верными быть и чистыми. Я хотел, братья, еще зачитать им Свестника спасения номер 3, 66 года. Анализ вот этой обстановки исторические братья делают. В эти мрачные дни недруги дела Божьего с особой силой стремились разрушить церковь и уничтожить даже упоминание о Боге. Для этой цели они использовали все, а главное не устоявших в истине служителей, которые своими руками разорили служение в церквах, искусственно разделили народ Божий на 2 части. Одну часть они отдали на истребление внешним, а другую разоряли сами, вводя народ Божий в грех по учению Валаама. Откровение 2.14. Многие искренние дети Божии не могли противостоять этому нечестию, и лишенные силы покидали общины, а кто смирялся в виде отступления, от тех отступал Господь, и многие из них уходили в мир. Вот что, братья, тогда происходило. Кто оставлял церковь, кто принимал эти условия, а тех Господь отходил, это действительно было опустошение. Я хотел, братья, чтобы мы с вами в заключение записали школу ученичества. Кто хочет идти за мною и не берет креста своего, в немецком переводе тоже в каждый день, да, лютеровском, каждый день. Так вот, любые другие переводы берем все, в каждый день. Важная истина, братья, которую нельзя пропускать ни в один день. Давайте немножко разберем, что имел в виду Господь, суть несения креста. Как Он вот, учил учеников своей в школе своей. Вот так мы запишем столбики. Вот здесь вот, значит, истина, который открывал, например, Матфея, 16 глава, 21-23. Может, кто помнит по памяти. Вот мы идем в Иерусалим, меня будут бить, убьют, распнут, третий день я воскресну. Шел, шел к своему кресту. А потом, как он учил учеников? Вот 10.38, это где-то примерно в начальном этапе ученичества он говорил ученикам, кто не берет креста свой, следует за мной, не может быть моим учеником. Хотя могли быть кандидаты самые разные. Я Писание знаю, я говорить умею, или я там бесы уже умею занять. Возьмите меня в школу. Вступительный экзамен, братья, берешь крест или не берешь крест? Вот какой был вступительный экзамен. А выпускной, ближе к завершению периода ученичества, то же самое снова напомнил ученикам. Вот выходили со мной уже год, полтора, два. Чему научились? И он снова им эту истину говорит. Кто не берет креста свою, если не научились вот это, вы не научились главному. Хотя проходили, радовались, Господи, бесы повинуются нам вот с другими радостями. Значит, это вступительный экзамен школы ученичества, а это выпускной. Итак, пойдем дальше. Интересно, что все евангелисты об этом также пишут, почти параллельно. Вот здесь истина, это Марк. Здесь 8.34 вступительный экзамен, а 10.38.39 выпускной. Тоже так он идет. Лука 9.22 истина. Потом 9.22.26. Здесь 14, 25, 33. Интересно, что вот у всех евангелистов примерно одинаково вот это все проходит. Значит, делаем вывод, братья, что эта истина очень важная. Как бы одна из важнейших. Матфея 16, 21-23 истина, 10-38, 16-24. Плохо видно, да? Или я мелко пишу? Истина, теперь вступительный экзамен и выпускной экзамен. Марк, Лука. Теперь переходим к Иоанну. Иоанн немножко своеобразно писал эту истину. 10.17. Отдаю жизнь мою. И пшеничное зерно, помните? Если пшеничное зерно, падшее в землю не умрет. А потом ученикам. 6 глава. 58-70 и 15 глава, 2 стих и 13. Немножко десять, 17, 12 глава, 24 и 32 по 33. Десять, 17. Я сам отдаю жизнь мою, никто не отнимает ее у меня. Это стих, да? И здесь пшеничное зерно. 12.24, 32, 33. 12.24 это пшеничное зерно, если падше в землю не умрет. А 32.33, когда я буду вознесен, всех привлеку к себе, давая разуметь, какой смертью он умрет. Когда, казалось бы, смерти, что может быть привлекательного? Разве смерти привлекает? Смерть отталкивает. А нас Христос своей смертью влечет. Шесть, 6 глава 58-70 стихи и 15 глава 2 стих 13. Отец Небесный очищает лозу, чтобы проносила плод. 2 и 13. Здесь хотел, чтобы мы с вами добавили еще места Матфея 19-27. Вот мы оставили все и последовали за тобою. Ну и как понял эту истину апостол Павел? Это 2 Коринфянам 4:10-12 и 1 Коринфянам 15:31-30. Там он пишет: мы живые непрестанно предаемся на смерть. Смерть действует в нас, а жизнь действует в вас. Помните те места? 2 Коринфян 4:10-12 и 1 Коринфян 15 глава, 31 стих, потом 30. Для чего мы ежечасно подвергаемся бедствию? Помните этот стих. Записали, братья? Ну, мы ее оставим на доске, можно вот на первое подписать, кто не записал. Или, по-моему, не видно. Теперь, братья, давайте вместе рассудим. Что имел в виду Господь брать крест и идти за собою? В самом простом евангельском смысле. Что брать? Или не брать? А? Сорок пять. Еще что? И эта часть. Исполнить волю Божию. Давайте, братья, вспомним момент из жизни из обращения Савла, апостола Павла. Первый же день, что ему было сказано? Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Выбирай. Перестрадал Павел много? Представляем себе, очень много. А Господь с первого дня ему открылся сам и открыл ему путь. И показал ему, вот такой путь и вот это вот. Берешь или не берешь? 2 Коринфян 4 глава 8-10 стихи читаем. Мы отсюда притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Незлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Вот один кусочек, который открывает суть несения креста. 2 Коринфян 6 глава, 4-5 стихи. Но во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, бдениях, постах. Вот это апостол Павел. Ну и 11 глава с 23 по 30 стихи. Христовые служители, в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. 5 раз иудеи дали палками по 40 ударов без одного. 5 раз побить по 39 палок, после которых надо было отлеживаться. Наверное, не днями, а, наверное, чуть больше. 3 раза били палками. Это еще отдельно. Однажды камнями побили. Кораблекрушение. Где-то там был, наверное, ни живой, ни мертвый ночь и день. В опасностях. Вот он перечисляет. На реках, от разбойников, единоплеменников, язычников, в городе, в пустыне, на море, между лжебратьями. В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазнялся, за кого бы я не воспламенялся? Братья, вот это ему, так себе представляю примерно, картину такую Господь показал ему с первого дня. Апостол Павел это взял. Он никогда не жаловался, не роптал, ну, не увиливал с духовной работы, если так можно такое слово применить, или что-нибудь подобное может быть у нас происходить. Или где-то уехал, чтобы никто не знал, там закрылся, где-то отдохнул и что-нибудь подобное. Павел такого никогда не делал. Какой мерою отмерил Господь, вот какой крест ему отверил, взял его всей полнотой своими руками и пошел. Но какой был ученик у Господа? Какой был редкий избранный ученик у Господа написать вот эти 14 посланий? И как, я думаю, были рады апостолу Павлу, когда он приходил или давал свои наставления. И я представляю себе, братья, от него благоухание Христово исходило. Вот этот жертвенник, что в святилище. Ну, хлеб, светильник и жертвенник золотого благоухания. И он когда-нибудь где приходил, наверное, всем хотелось с ним побыть. Или побеседовать. Вот. Помолиться с ним. Вот как-то, ну, возле этого благоухания побыть немножко, потому что благоухание Христово от него исходило. Ну, так хотелось, братья, чтобы мы с вами в заключение помолились. Сегодня день поста и молитвы. Могут, братья, великих перемен гонений быть или не быть, но если мы с вами в сердце своем сделаем такой выбор, ну, вот эта жизнь, в которой жил апостол Павел, ну, что это жизнь? Ну, она мне надо. Я себе могу верующую жизнь устроить и по-другому. И если мы с вами вот так, вот этот путь, вот этот крест, он потеряет цену, он потеряет, ну, суть свою для нас, перестанет быть дорогим, что-то другое станет. Вот это уже будет победа над христианством. Без великих отчаянных усилий, которые мы с вами вот слышали 37-е годы. Просто самая тихая такая подмена. Крест тихонечко сняли и положили с рук в сторону, и каждый наполнил руки и сердце чем-то другим. И вот это, братья, и все. Не можешь быть моим учеником. И ничему не научишься. Вот откроют богословское учебное заведение, там будут теоретики, знатоки, вот, искусные в речах, там, в книгах, в языках. Да, там такая программа, мы смотрели, английский, еврейский, выход в интернет, то, все полностью. А когда читаешь, ну, готов, чтобы тебя, ну, просто побили на улице, просто побили, не говорю, чтобы еще там тюрьмы, лагеря. Оказывается, даже и к этому не готовы. Даже и к этому не готовы. Как бы хотелось в заключение, братья, помолиться, чтобы вот это несение креста, этот путь, он так был в нашем сердце, в нашей жизни. Так вот, как шли старцы наши, отцы наши, проходили через годы. Сколько Господь отмерял сроков, столько принимали. Какие условия отмерял там в лагере, такой брат и принимал. И если бы до конца было отмерено, до конца бы там оставались. Вот помните из биографии Ивана Яковлевича Антонова, когда он только уверовал, так полюбил читать Библию, Новый Завет, и понял, что верить в Христа – это терпеть на этой земле. И часто об этом стал говорить. И друзья ему говорили, ну, если ты так понял, будешь терпеть много. Только, братья, посоветуй, ну, слушай, молись Богу, чтобы ты никогда в своем сердце в этих условиях не сказал Господу «хватит». Никогда, как бы тяжело тебе бы не пришлось, или какие условия, не скажи в своем сердце «хватит». Сколько отмерит Господь? Потом кто-то мне говорил, его когда-то спрашивали уже после 89-й, 8-й год уже кончились суды, уже все освобождение, уже понятно, сажать не будут. Иван Яковлевич когда-нибудь сказал в своем сердце, хватит? Он говорит, нет, если надо, я пойду. А помню, когда он освободился, так дергалась голова и дрожали руки, что он не мог держать Библию в руках. Ну вот выйдет за кафедру вот так, и оно в него все падает. Ну потом, говорит, как-то выровнялось. Вот прошлым летом приехал к нам в гости, поехали туда в лес к нашим пчелам, так приятно с ним было. Иван Яковлевич, что-нибудь болит? Ничего не болит. Как аппетит? Отличный. А сон? Прекрасный. А что ж мы жалуемся? И без очков Библию читает, и уже не дрожат руки. Восстановил все Господь. Но никогда в своем сердце не сказал, Господи, хватит. Помолимся, братья, чтобы мы с вами были истинными учениками Господними. Аминь. Значит, мы, братья, вчера с вами рассуждали немножко о таком тяжелом периоде, который требует тщательного исследования, почему так произошло. Конференция 14-15 января этого года в Туле, кто из братьев был, обратили внимание, что Геннадий Константинович много говорил первый день, обычно он столько много не говорит. И еще больше говорил на второй день. И оба дня присутствовал. Даже на съезде такого не помню, чтобы он столько говорил и столько присутствовал. Он понимает ответственность вот этого момента, вот этого последнего непростого времени. И как он просил, братья, вы хоть по минутке мне каждый уступите, спешит открыть самую главную истину, которая бы не ускользнула от сегодняшнего поколения. Поэтому хотелось бы, братья, чтобы обращали внимание, что Бог ложит ему на сердце, что он спешит сказать. От чего было это, вы думаете? От того, что враг был силен? Нет. От того, что грех в церкви был? От того, что свет перестал быть светом миру, соль оказалась негодною. Ее выбросили на попрание, и ничтожное безбожество попирало нас. А потом мы говорим, что власть очень сильна. Да ничтожно все это в глазах Божиих, если мы сами в грехе, не надо пенять на сильных мира сего. Вот он как бы лишний раз еще хочет подчеркнуть и напомнить, что, братья, причина вот этого тяжелого момента больше всего кроется большая часть в отступлении церкви. И мы переживаем за будущее, как оно завтра будет, а как наши дети будут. Переживаем это хорошо, но когда направить усилия наши к нашему духовному внутреннему состоянию, каждого семьи и церкви. Вот здесь, если благополучно, не сидей за завтрашний день. Хорошо будет. Будет хорошо. А если, братья, теряется, падает духовное состояние, конечно, можно и голову поломать, и не знаешь, что уже придумать, что вообще завтра будет. И потеряться можно. Ну, еще хотел прочитать вам, как было на 29-36 годах, вот этих тяжелых годах. Опытные братья, пережившие гонение победоносцевского времени, понятно слово победоносцевское время? А? Обер-прокурора Священного Синода Победоносцев Константин, 30 лет гонений, вот до 905 года. Тяжелое тоже было братьям время. Так вот, опыт братьев, которые пережили еще те гонения и преследование баптистов в годы империалистической войны, советовали идти приемлемым для многих путем, спускаться в катакомбы, то есть смиряясь с обстоятельствами, собираться небольшими группами по домам верующих раз в неделю, постоянно меняя адреса собраний. То пережил годы гонений, опыт знакомый. Мы тоже так делали. Меняли время собраний, меняли места собраний. Ну, кто застал это время, помните это, да? Чтобы милиция не придумала, какое расписание, где кого нас там вылавливать. Но, братья, почему он прочитал и вот эту заметку историческую? Как прятаться, братья опыт собирали в сердце. Что-то это срабатывает молниеносно. Даже придумать такие варианты, никакая милиция не перехитрит. Мы не перечеркиваем этот опыт, где-то и он нужен. Хорошо, кто умеет там спрятаться. Но, братья, не этот опыт собирать надо, а опыт, как жить свято и ходить победно, независимо от времен. Вот этот опыт более ценный. Понимаете, в чем суть? Этот опыт более ценный. Значит, когда вот мы с вами перебираем или историю вот прошлых периодов, годов, или вот историю братства, учиться, от чего зависит победная поступь церкви. Как вот, что делать, как жить, с чего начинать? Вот это мы с вами должны собирать как губка в свое сердце, вот свой духовный опыт. Ну, если придет время, там что-то надо спрятать, конечно, мы спросим кого-то, как правильно спрятать, кто-то нас научит. Но вот этот опыт, братья, он ценнее. Ну, теперь давайте вернемся к нашему 38-му году. Так мы немножко остановили где-то на 37-м. Чем он был характерен? В 37-м году было узников больше, чем за всю предыдущую историю русского баптизма. За один год узников было больше, чем за всю предыдущую историю. Уже сколько там лет прошло? Да уже почти 100 лет, можно сказать. Если с 1824 уже были первые общины баптистов, еще не организованные. Чем характерен 38-й год? Это был максимум сталинского террора, 37-38. В стране был арестован каждый 20-й человек. Вот тогда родилось понятие «черный ворон». Арестовывали по ночам. Люди ложились спать и не засыпали. Прислушивались к каждому шороху, каждому стуку. То есть не за мной ли пришли? Число заключенных выросло до 1 900 000. Число арестов. Если в 36-м году смертных приговоров было 1116, то в 37-м году уже было 353 600. Вот рост. Это смертные приговоры. А в 36-м 1000 с чем-то, в 37-м 300 тысяч. Чи 300 раз выросло число смертных приговоров. А? 1 900 000 уже узников было. Потом это число у нас росло. Значит, это действительно, братья, было жуткое время. Люди потеряли надежду. Уцелею, не уцелею, заберут, не заберут. Если заберут, то расстреляют или буду жить. Ну, у людей полная безнадежность была. Это смертные приговоры. 353 тысячи. Thank you. позиции какие-то, да? Арестовывали братья не по одному, а группами. Была одна группа, 150 братьев арестовали сразу. Ну, можете представить состояние верующих. Вот. Какое нужно было сохранить святую веру и упование Бога, чтобы в тот момент не дрогнуть и не опустились окончательно руки. Ну, мы с вами вспоминали дочку Ивана Вениаминовича Каргеля 16.1, это 38 года, 24.00, ее все-таки расстреляли в тюрьме в городе Сумы. Это дочь Ивана Вениаминовича Каргеля, Лена. 38 года. Значит, в 37-м ушел в вечность Иван Вениаминович, похоронили. Похоронили его сестры. Братья боялись пойти на похорон. Ну, можно было получить такой срок или высшую меру наказания. А? Да, 16 января. 38 года. Лена. Восьмого декабря сняли Ежова. Недолго пробыл, да? Тридцать восьмой год. Сколько он пробыл? 2 года успел, да? Да, с 36-го. Кстати, в 40-м году его самого расстреляли. Всех. Не только его. Всех, которые с ним сотрудники, до последнего, все исчезали. Да, ну, он убрал всех, которые Ягодских. Потом Берию убрал всех, которые с Ежовым. Потом стал Никита Сергеевич, убрал Берию всех, которые с Берией. И вот таким образом все тайны исчезли, братья. Или у нас такой закон возмездия, я не знаю, или у них какие-то там свои вот счеты такие. Ну, вот так оно в истории. И уже стал Берия.
Такое имя знакомо? Этот уже до 53-го года.
До самой смерти Сталина он пробыл. И он приложил руку к верующим. Сороковым.
Вот я написал. Сороковой год.
Берию тоже, 53-м. С 38-го. 38-го. Шеф тайной полиции. МВД, НКВД, потом станет МГБ, КГБ. Оно только немножко название менялось, а суть была та же самая. У нас так как шло. ЧК, да, потом ОГПУ, потом НКВД, потом МГБ, КГБ, вот так, потом ФСБ. Ну это только название менялись, братья, а суть та же. Суть занятий их та же. Что еще, братья, интересно в этот период? Открыто свидетельствующих христиан и служителей всех течений уничтожали полностью. Вот это хотел, чтобы вы пометили. открыто свидетельствующих христиан и служителей под расстрел. Кто молчал и молился дома в уголочку ночью, пока оставляли. Это нам с вами о чем-то говорит, братья? А? Когда молчать и когда смело говорить? Какой вывод нам делать? Когда смело говорить, братья? Всегда. Всегда, братья. Вот мы рассуждаем с братьями немножко, вот когда конференция по благовестию происходит. Ну, кто зачем наблюдает, кто за что переживает. У нас встает вопрос, например, ну, выйти с библиотеками невозможно. Ну, последний раз там и брата били, и стол били, и столом били, и, ну, понятно уже.